С августовской войны 2008 года прошло 16 лет. Правящая грузинская мечта обвиняет в ее развязывании оппозиционное нацдвижение экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили распространил заявление из заключения, в котором отметил, что его держат в плену только потому, что он не сдал Грузию врагу. Вообще, тема войны остается одной из главных в преддверии важных парламентских выборов в Грузии. Правящая партия страны предупреждает избирателя о рисках открытия второго фронта глобальной партии войны. О политических мифах и реальности, а также об угрозе новой войны говорим с гостями некруглого стола, грузинским конфликтологом, бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Патой Закаришвили, директором Института исследований России Давидом Дарчиашвили. Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Добрый день.
Патнопата, представители грузинской власти говорят, что август 2008 года может повториться и сейчас, если они проиграют парламентские выборы в октябре и к власти придет оппозиция. Это игра на коллективной травме грузинского народа, эксплуатация вот этих страхов?
Да, я думаю, что это политические спекуляции, это внутриполитическая борьба, и, к сожалению, грузинская мечта переходит все границы, скажем так, морали и копает в прошлое, чтобы как-то очернить час оппозиции или всю оппозицию и спекулировать такими очень трогательными вопросами, как война и мир и 2008 годом. До 2008 года были свои исследователи, Европейский Союз провел, скажем так, расследование, известное под названием «Комиссия Талявини», и они сделали заключение, и там ничего подобного не написано, как сейчас говорит грузинский мечта, что как будто Запад толкал тогдашние власти Грузии, чтобы они начали войну против России. То есть это абсурдное понятие. Есть вопросы, конечно, к тогдашним грузинским властям, но не сейчас. Во-первых, не перед выборами, а во-вторых, не во время российско-украинской войны, после вторжения России в Украину, однозначно стало ясно, что агрессия России — это не против Украины или против Грузии, а это имперская война, которую хочет Россия, скажем так, восстановить какие-то свои влияния и не допустить западные институты в постсоветском пространстве. И как раз в этом контексте работает и грузинская мечта, работает в том, что не позволить Европейскому Союзу и НАТО укрепиться, закрепиться на Кавказе, в Грузии. Соответственно, они предлагают те нарративы, которые вырабатываются явно в России.
Батно Давид, один из главных действующих лиц с августа 2008 года, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, остается в заключении. А каков его фактор и какова его роль в сегодняшней политике в Грузии? И как та война, пятидневная война 2008 года, повлияла на его политическую судьбу?
Я думаю, что и влияние его значительное, и на его политическую судьбу, конечно, та война повлияла. Потому что какие бы внутриполитические мотивы не были бы у нынешних властей, которые держат его в заключении, и их многие заявления прямо указывают, что мотив у них политический. Я напомню, вот когда бывший премьер-министра спросили при, значит, аресте Саакашвили, ну, через какое-то время, он прямо сказал, что вот если бы он вел себя нормально, если бы он не вмешивался в политику, то к нему отношение было бы другим. Это и есть политический мотив, это и делается Саакашвили политическим заключенным. А что касается другой стороны, то есть именно вот роли России в этом, это тоже явно, что для Путина непосредственно и лично является Саакашвили неприемлемым, и он хотел, чтобы Саакашвили был бы наказан. Сейчас какой мотив давлеющий, об этом можно разные мнения иметь, но если в заключении можно утверждать, что как грузинские власти, так и российские власти хотят, чтобы третий президент Грузии находился во сколько возможно в трудном положении.
Патнупата, правящая партия в своем заявлении обещает обществу публичный судебный процесс после выборов, в ходе которого общество узнает всю правду об августовской войне 2008 года, и власть также обещает дать полную юридическую оценку всем прошедшим событиям. Мечта уже находится во власти с 2012 года. Она побила рекорд пребывания во власти. Что мешало им сделать это до сих пор?
Как раз в моем ответе я думал начать с этой фразы. Что у них было 12 лет, чтобы они могли бы полностью расправиться национальным движением. Более того, они расправились. То правосудие, которое управляет грузинская мечта политически, это правосудие уже посадило в тюрьму, в первую очередь, бывшего министра внутренних дел Мирабишвили. Потом в тюрьме сидела Халая, в тюрьме сидели целые, скажем так, лидеры национального движения, Мелия, Гварамия. И сейчас сидит самый главный лидер национального движения. Что делать еще? То есть, может быть, они примут какой-то указ, что расстрелять всех, скажем так, членов национального движения. Как еще они должны наказывать национальное движение, когда они постоянно их наказывают? Поэтому эти люди отбили свои сроки уже. Их никто не выпускал по помилованию или по каким-то другим вопросам. Как еще можно наказывать так называемой демократической стране, о котором говорит грузинская мечта, людей, если в итоге не расстреливать или где-то за углом не убивать? Я не понимаю, что они имеют в виду, когда они собираются после 12 лет еще говорить о расправе с теми людьми, которых уже давно выиграли выборы и не одни выборы. Поэтому это, конечно, явно политический какой-то, скажем, вендетта. Явно они чувствуют угрозу, что они могут потерять власть и, соответственно, создают постоянно условия, чтобы наказывать, мстить бывшим властям, чтобы хотя бы этим удержаться во власть. Я не понимаю, как можно это все иначе делать. Самое главное, они в этих обвинениях впервые за все это время, за 12 лет впервые, включили Запад. 29 апреля, когда Иванишвили появился на публике после долгого перерыва, центральное его заявление было, что 2008 году Запад также столкнул Грузию против России, как сегодня сталкивает Украину против России. То есть не Россия виновата, а Запад, который одной рукой толкал Грузию, а другой рукой толкает сегодня Украину. Я свидетель тех событий 2008 года. У меня у самого есть очень много вопросов к предыдущей власти. Я был критичен и очень довольно жесткий.
Как вы отметили, вы когда-то занимали пост министра по вопросам примирения гражданского равноправия. Вплотную занимались этим вопросом, и вам довелось лично работать с Бедзиной Иванишвили. Как эволюционировали взгляды этого человека?
Да, я могу честно сказать, что когда я работал с Бедзиной Иванишвили, я у трех премьер-министров работал. Иванишвили, Харибашвили, первый, когда был первый раз премьер-министром, и Квирикашвили.
Но его политический вес отличается от двух других.
Конечно, да. В любом случае, да, он дал какой-то поток, какое-то направление, потому что Харибашвили точно повторял то, что Иванишвили говорил. Так как я был министром этого направления, поэтому я более смело и более точно могу сказать, что никогда в голове Иванишвили в риторике никогда не присутствовал антизападный контекст, что вот Запад во всем виновата по отношению, скажем так, 2008 года, что Запад не то, что нам не помог, но и помогал в войне. То есть никогда такого не происходило. Это для меня было бы абсолютно неприемлемо, я мог бы это оспаривать. Это происходит после 2016 года и после 2018 года, когда уже явно полностью повладеет ситуацией уже, скажем так, вот эта группа, как команда, которая сегодня там находится в лице нынешнего премьер-министра, скажем так, Кобахидзе, потому что даже эта риторика такой грубой, циничной формы не была даже в устах Харибашвили последнего. Даже он не говорил о какой-то глобальной партии войны и такие жесткие антизападные какие-то формулировки. То есть явно видно, что они не могут сохранить власть без России. Россия единственный гарант их постоянной власти. Поэтому они обязаны в России в том, что Грузия не должна идти в сторону Запада. То есть они прекрасно понимают, что Грузия не популярна Россия. Население, избиратели никогда не будут голосовать за Россию добровольно, исключено. Поэтому самая главная задача сейчас для России, Грузии, домашнее задание, это не идти в НАТО и не идти в Европейский Союз. То есть не размахивать, скажем так, грубо говоря, образно говоря, флагами России, а сжигать флаги Европейского Союза и НАТО. Вот это важно для России. И грузинские мечты это выполняют, лишь бы сохранить власть. Я так вижу изменения и риторики, и политики. Мы сами вырабатывали формулу, что внести конституцию. И уже когда мы ушли, то в 2016 году, когда уже моя партия проиграла выборы, и мы не смогли попасть в парламент республиканской партии, несмотря на это, ту формулу, которую мы готовили вместе, они потом все-таки внесли конституцию. То есть они еще были готовы конституцию писать, НАТО и Европейский Союз. Сейчас они, я уверен, что от злости не знают, что делать, почему конституция оказалась такую формулу, которую они сами и внесли. Хотя было это командное общекоалиционное решение.
Батну Давид, с чем вы связываете смену внешнеполитических ориентиров, о котором только что говорил Батунипата, что на наших глазах происходит оттепель, потепление в отношениях с Россией, наоборот, отдаление от Запада? Играет ли здесь какую-то роль вопрос территориальной целостности Грузии? Москва может использовать Абхазию и Южную Осетию как некую приманку, разыгрывать эту карту в отношениях с Тбилиси?
Во-первых, я хочу как-то четко свое отношение к Иванишвили на всем протяжении его правления сказать, что он никогда не был прозападным, он был про себя, как бы. Вот он хотел властвовать. Прозападные выражения, какие-то декларации, для него это была маскировка. И с самого начала было это понятно. Я думаю, что он был особенно откровенен, когда он, будучи премьером, по-моему, это было в 13-м году, поехал в Ереван, и там с журналистом беседуя сказал, что он белой завистью завидует армянской внешней политике. А это было то время, когда, в отличие от пашиняновского правительства, Армения была полностью привязана к России. Так что он всегда был таким, просто, конечно, все это усугубилось понемногу. Сперва он думал, что нужно ему маскироваться, чтобы иметь вот ту коалицию, которую он имел, вот людей типа вот Пааты, чтобы их использовать тоже, показать себя, что он вот такой подвижник многопартийности и, значит, продолжатель грузинской евроатлантической пути. Но потом он маски снял, он консолидировал свою власть. И после этого ему маска не совсем нужна была. А с другой стороны, я согласен с Паатой, что, понимая, что любые реформы, которые от него требуют Запад, ослабят его личную власть, он уже открыто вынужден идти против западных требований и уже объявлять фактически вот словесную войну Западу тоже. И вот мы на этой стадии сейчас находимся.
Какую роль в этом может играть вопрос территориальной целостности? Может ли Абхазия и Южная Осетия выступать в качестве некой приманки или предмета торга?
Ну, наверное, будет пользоваться такой приманкой, потому что, да, грузинское общество имеет несколько таких приоритетных желаний. Одно – это, значит, евроинтеграция, другое – это территориальная целостность, третье – это экономическое развитие. И для того, чтобы как-то убедить общество, что что-то он может сделать в плане территориальной целостности, ну, он будет пробовать разговоры о том и, наверное, упрашивает Кремль, чтобы они тоже что-то подобное заявляли. Но вот исключено, что вот какое-то взаимоотношение между Сухумицким и Тбилиси обустроится. Но это не может быть ничем, кроме как блефом. Путинская Россия никак в этом не заинтересована. И если что-то и будет в этом направлении сделано, то это будет более в плане, значит, превращения Тбилиси в такую же марионеточную какую-то, типа, в кавычках, власть, как это существует в том же Тхинвали. Даже в Сухуми такого нет, кажется. Вот там противостоят каким-то требованиям из Москвы. Если это будет чье-то восстановление, то это будет восстановление имперской целостности России, а не территориальной целостности Грузии. На самом деле это так будет, если мы не сможем остановить вот эти тенденции, которых олицетворяет Иванишвили. Но он будет стараться охмырять общественное мнение, он в этом мастер. Надеюсь, что все-таки какая-то историческая память восторжествует, и всему этому большинству населения не поверит.
Патнупата, президент Зурабишвили на днях заявила, что грузинские власти упускают возможности и ничего не делают в направлении разрешения грузино-абхазского конфликта на фоне усиливающегося российского влияния в Абхазии. Вы разделяете мнение об упущенных возможностях официального Тбилиси? И какие возможности, на ваш взгляд, существуют? Существуют ли они?
Да, я, конечно, согласен. Я сказал бы более шире, что Грузия 30 лет упускает возможности. Если можно было бы написать честную, правдивую, большую книгу о наших конфликтах, то можно было бы назваться «Конфликты упущенных возможностей». Так вот, да, сегодня то же самое происходит, еще более грубые формы. Такой потерянный, абхазская гасительская тема в грузинской, скажем так, политической, общественной повестке никогда не было, как сейчас происходит. Полностью умалчивается, что же происходит в этих регионах, и вопросы там апартаментов в Абхазии, вопросы агентов, своих агентов в Абхазии до сих пор против этого и стараются это сохранить. Вопросы Пицунской дачи, там, то, что Лукашенко приехал в свое время в Абхазию, друг Грузии, как будто в кавычках, конечно, все это умалчивается. То есть то, что происходит на территории Абхазии, это и Южной Осетии, умалчивается, как будто это не наши регионы. Вот вы предыдущие вопросы, которые Давиду задали, там подтекст был такой, который сейчас обсуждается и скинули в Сухуми, как будто Россия может готовить возможность передачи Абхазии, Южной Осетии и Грузии в знак благодарности. Я боюсь худшего. Я боюсь, что вот нынешнее сегодняшнее заявление, такое ужасное, циничное заявление грузинской мечты, которое абсолютно абсурдное и неправдивое, такие типа заявления готовят к другому варианту. Лишь бы грузинская мечта сохранила власть, они готовы больше уступить с Абхазией, Южной Осетией России, и чтобы Россия могла бы больше управлять ситуацией. Абхазы боятся одного, чтобы их не вернули, скажем так, Грузии. А я боюсь того, что наоборот, что все будет сделано в грузинской мечте, чтобы оправдать, что это все сделало национальное движение. Что мы можем сейчас сделать? Чего ловить? Уже все, они все испортили. Вот это нынешнее заявление, по-моему, подготовка почвы для следующих таких шагов.
Если не в ЕС, то куда предлагает грузинская мечта идти? И какой мир тогда возможен с Абхазией и Южной Осетией? Каков их проект стратегический? Что они предлагают и продают грузинскому обществу?
Ничего не продают, они молчат, вообще ничего не говорят. Говорят только о территориальной целостности и российскую агрессию вспоминали 8 августа, вот в эти дни. И то уже сегодняшнее заявление показывает, что эта агрессия заслуга всего лишь Запада. В этом году поменяли эту пластинку тоже. То есть у них никакой стратегии нет. Стратегия умалчивания, имитация какого-то движения, но никакого движения. Главное, что мы сохранили свои власти и не дали возможность, скажем так, каким-то неконтролируемым процессам на территории Абхазии и Южной Осетии. Я не вижу никакой стратегии. И сейчас под последнее время появилось такое абсолютно тоже полностью циничное заявление из уст премьер-министра Кобахидзе, что в 30-м году не вступит в Европейский Союз, Объединенное государство Грузия вступит в Европейский Союз. То есть Россия даже не упоминается. Полный абсурд. И потом уже это объяснение этого заявления в том, что через год закончится война в Украине, и все, скажем так, все западные наши партнеры изменятся по отношению к нам, устроят какую-то перезагрузку и намеки на то, что, может быть, в этом направлении будет и улучшение по вопросу территориальной целостности. Но в самом деле действие их выдают в том, что они сдают Абхазию и Южную Осетию России, они наоборот. Они не стараются хоть на уровне риторики как-то смягчить ситуацию, создать впечатление. Еще 2 месяца до выборов, может быть, что-то они выпросят, типа «Гарежи – это Грузия». На прошлых выборах эта тема постоянно обсуждался. Нечто подобное могут что-то выбросить по Абхазии и Южной Осетии. Там могут открыть какие-то контрольные пункты или там с грузинским языком что-то будет, какое-то смягчающее какое-то положение в Абхазии, потому что Южная Осетия вот сегодня в эти дни закрыли последнюю грузинскую школу. Но я сомневаюсь, я не вижу никакой стратегии.
Вот, ну, Давид, а каков общественный консенсус в отношении Абхазии и Южной Осетии? Он существует? Какое место этот вопрос в общественном сознании занимает сегодня, если занимает?
С одной стороны, в общем плане, как я сказал, одним из приоритетов грузинского общества, если говорить о политических приоритетах или приоритетах, связанных с национальными интересами, это восстановление территориальной целостности. Но дальше этого там уже непонятно, то есть каковы настроения, и большой диалог по этому счету и не идет. Ну, понятно, сейчас перед выборами, может быть, не совсем к месту. Сейчас разбирать детали, как это возможно, чем это возможно. В целом, политическая оппозиция, которая прозападная, она заявляет и правильно заявляет, что решение этого вопроса может произойти только лишь в партнерстве с евроатлантическими структурами. Это правильно. Но вот в детали, как видится статус, взаимоотношения, шаги, этапы, об этом нету разговора.
В Однопата вы упомянули о том, что может быть написана честная, большая, правдивая книга об упущенных возможностях. А когда может быть написана честная, большая, правдивая книга об этом конфликте? Когда этот конфликт перестанет быть инструментом политического противостояния и станет недавней историей, о котором можно и нужно говорить правдиво, честно и открыто?
Конечно, без этого мы не обойдемся, но пока мы эти очень важные сакральные вопросы постоянно обмельчаем предвыборной кампании, этого не произойдет. Конечно же, самое главное, что пока это другая тема. Конечно, и с Давидом, и с другими моими друзьями с большим удовольствием обсудим этот вопрос, но это прямо не касается сегодняшней темы, но это должно быть честное изучение страхов, опасений абхазского и осетинского общества, чего они боятся реально от Грузии, и как мы можем эти страхи снять и предложить им, скажем так, новую какую-то общую государство, где они будут чувствовать себя и безопасно, и видеть свое развитие. Единственное, я вижу, это когда Грузия станет на пути, даже не вступит, а станет на пути, реальные пути вступления в Европейский Союз. То, что у нас этот шанс появился. Появилась новая эпоха, новая эра, чтобы вот нечто подобное начать, в том числе писать и такую книгу тоже. Но если мы не станем на эти рельсы европейские и не будем двигаться в сторону Европы, и не для Осетин, не для абхазов, Грузия не будет интересней. Пророссийская Грузия, с ними можно встречаться и в Москве тоже. А вот в Брюсселе дела, это, конечно, совсем другое. Потому очень много тем можно говорить. И вопросы передвижения, вопросы паспортизации, вопросы там экономики, торговли. Очень много можно тем обсудить по этому поводу, что можно делать в этом направлении. Но пока мы останавливаемся на пути в Европе, точно остановились, это однозначно. И разворачиваем, скажем так, наш поезд в сторону России, то я не вижу такой возможности. Там, где Россия, там только нечестно, там только вражда и там только войны. Мы видим хорошо, какие войны происходят на территории Европейского Союза. Никаких войн не происходит на территории Европейского Союза. И мы видим, какие войны происходят на территории, где контролирует Россия. Это российско-украинский сейчас, грузино-российский был, армяно-азербайджанский и внутренние огромные другие проблемы, которые есть на постсоветском пространстве. Поэтому грузинские избиратели должны задуматься, за что они голосуют, когда они голосуют против Европы.
Спасибо. Я напомню слушателям, что в 16-ю годовщину августовской войны мы обсуждали ее влияние на внутри- и внешнеполитический дискурс в Грузии. Говорили мы с гостями Некруглого стола, бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паты Закарияшвили, директором Института исследования России Давидом Дарчиашвили.